Луцком связанные судьбы.
Здравствуйте, уважаемые слушатели городского радиоканала. Жанна Богданова у микрофона и мой соведущий, руководитель спецпроектов газеты «Иркутск» Алексей Шандренко. Приветствую вас, Алексей.
Здравствуйте.
Вашему вниманию, дорогие друзья, очередная передача из цикла «Исторический календарь города Иркутска». Обозначаем важное событие, которому мы уделим сегодня внимание, созвучное по теме, которую мы отметили 20 февраля. 20 февраля 2025 года исполнилось 115 лет со дня открытия Иркутской астрономической обсерватории. Она была создана в 1910 году по инициативе Восточно-Сибирского отделения Императорского русского географического общества. 75 лет Иркутскому планетарию. И 10 лет с начала работы первого в стране частного стационарного планетария в комплексе «Ноусфера», что располагается в 130-м квартале Иркутска. В нашей студии сегодня Сергей Язев, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор ИГУ, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СУРАН, доктор физико-математических наук. Добрый день, Сергей Артурович.
Здравствуйте.
И Дмитрий Владимирович Семенов, директор академического планетария, который, напомним, находится в школе номер 19 Иркутска. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Добрый день.
Для начала я даю слово уже по традиции в этой передаче «Исторический календарь города Иркутска» Алексею Николаевичу Шандренко, который напомнит, что есть такой проект «Иркутский календарь» в газете «Иркутск». Составляется он по знаменательным датам, которые нам предоставляют в основном библиотеки города в иркутском хронографе. Пожалуйста.
Да, это одна из любимых рубрик наших читателей. «Иркутский календарь» выходит всегда в последнем номере газеты «Иркутск» перед Новым годом. И в нем мы рассказываем о знаменательных датах, которые ждут иркутян в следующем году и которые так или иначе касаются Иркутска. И, как вы уже поняли, сегодня у нас много дат, касается именно звезд, планетария иркутского. Это одна из любимых, как мне кажется, одно из любимых мест иркутян, куда можно прийти с детьми, можно прийти с любимой, с мамой, с братом, с мужем. Поэтому, естественно, мы не могли пройти мимо этого знаменательного события и включили его в наш календарь.
Спасибо, Алексей. Ну, а сейчас я предоставляю слово гостям. И, конечно, я думаю, для иркутян очень важно напомнить, тем более у нас и передача называется «Исторический календарь города Иркутска». Вот страница истории. Вот, Сергей Артурович, к вам тогда первому вопрос, просьба, то есть как пролистать хотя бы коротко, вот, что уже мы отмечаем?
Ну, вот смотрите, 115 лет тому назад действительно было знаменательное событие в истории, видимо, не только Иркутска, но, как мы сейчас понимаем, всей страны, потому что публичных астрономических обсерваторий в стране фактически не было. То есть мы немножко знаем про такую обсерваторию, которая открылась в Петербурге пораньше, еще в 1902 году, вот, а, так сказать, к востоку фактически ничего подобного не было. И вот руководитель Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества был такой замечательный энтузиаст Руфин Самойлович Пророков, и вот он как раз предложил, а давайте создадим публичную обсерваторию у нас в Иркутске. Ну вот, на какие деньги? И было предложено собрать деньги по подписке. И, в общем, порядка 130 человек точно, на самом деле больше, сбрасывались в 1909 году и собрали там около 4000 рублей. Это немалая сумма по тем временам. И эта сумма была направлена на то, чтобы, во-первых, соорудить так называемую астрономическую будку, как это называл Пророков, то есть это небольшая обсерватория, на башне здания Русского географического общества. Сейчас это отдел истории областного краеведческого музея. Вот. А, собственно, телескоп для этой обсерватории был заказан уже тогда очень хорошо известной немецкой фирме Карл Цейс. И вот по заказу Иркутска был изготовлен телескоп, он приехал сюда по железной дороге, и в феврале 1910 года состоялись первые наблюдения. Ну и вот фактически на протяжении 50 лет эта обсерватория там работала. Ну и вот 115-летие со дня ее открытия мы сейчас будем отмечать.
А какая программа запланирована? Потому что знаем, вот буквально в эти дни, в феврале, запланирована конференция.
Да, то есть мы проводим всероссийскую конференцию, на которую съезжаются представители планетариев разных городов России. Ведь не случайно, тут три юбилея сразу, и 75 лет первому областному иркутскому планетарию, и 10 лет вот нынешнему планетарию в 130-м квартале. Поэтому к нам отправляются люди из крупнейших планетариев страны, из Московского планетария, из Волгоградского планетария, из Новосибирского планетария, из Пензы, например, Киров, Самара, Рязань, Ярославль, да, то есть это действительно крупные, значимые, опытные, и в том числе молодые совсем планетарии, и мы собираемся здесь, чтобы обменяться опытом, поговорить о том, какие наработки есть в разных планетариях страны, и нашими слушателями, участниками будут еще и учителя физики и астрономии из Иркутской области. К нам приезжают из Усть-Илимска, из Усть-Орды, например, из Качуга, например. Да, то есть учителя иркутские, конечно, учителя, то есть они тоже участвуют в нашей конференции.
Спасибо. Ну, а если говорить о десятилетии, о первом юбилее планетария, который располагается в ноосфере, как мы уже обозначили, это не случайно дата именно 20 февраля была выбрана?
Не случайно. Именно 20 февраля 2015 года мы в планетарии в комплексе «Ноосфера» приняли первых гостей. Именно так и было. И вот 10 лет проект работает. За это время, разумеется, в стране появились не просто другие частные планетарии. Например, в Санкт-Петербурге появился самый большой в мире частный планетарий.
Ну, здесь Но мы слово были частный первыми,
даже,
да?
Да, здесь слово «частный» даже не так важно, как то, что в Санкт-Петербурге находится действительно на текущий момент самый большой в мире действующий купол, в котором демонстрируются астрономические программы, что позволяет считать его планетарием. То есть, да, у нас в стране, в Санкт-Петербурге, самый большой в мире планетарий на текущий момент. Это не значит, что так будет всегда, потому что проекты есть и более масштабные в мире, но вот пока, да, уже несколько лет.
Ну вот параллельно за эти 10 лет ведь еще был создан планетарий в школе номер 19, тоже очень важное такое событие.
Безусловно, оно не просто важное, здесь мы тоже имеем определенные, да, некоторые пальмы собрали, потому что это уникальный совершенно проект в образовательном учреждении, такого нет, ну вы знаете, возможно, нет и в мире, мы просто пока не хватает рук озадачиться работой над книгой рекордов Гиннесса, можно сказать, да. Но я не исключаю, что в общеобразовательном таком учреждении вот такого масштаба астрономического проекта, возможно, и нет. Это действительно уникальное совершенно явление, оно находится в Иркутске. Это самый большой в России школьный планетарий, но вот не самое далеко важное. Он оснащен настолько хорошо, что он превосходит многие городские планетарии российские.
Ну, получается, и по научной мысли, и по таким вот проектам, инициативам Иркутск-то, безусловно, город космический.
Космический. Мы эту мантру читаем везде, где нам дают время что-нибудь сказать. И он космический не только потому, что планетарий, это, наверное, уже следствие, а он космический, потому что он космический с точки зрения массы сосредоточенных здесь исследовательских приборов, телескопов, установок. То есть, видите, есть такое расхожее слово «телескоп». Мы говорим «нейтринный телескоп». Ну, на самом деле, когда мы посмотрим на конструкцию, даже не на конструкцию, но как это устроено, ну, конечно, это же не телескоп, это скорее какая-то гигантская установка, состоящая из огромного количества приборов. Ну, называем телескоп, поэтому так проще, потому что... А так, да, мы не просто город космический, мы астрофизическая столица России. Но здесь важно говорить по приборам. То есть у нас расположены приборы, на которых работают, ну, практически все ведущие учреждения астрономические, астрофизические России.
Ну, то есть, получается, если вот так оглядываться назад, вот нынешний период в истории, я имею в виду именно в астрономической, да, Иркутска, он вообще очень благоприятный, несмотря на все кризисы, сложности и так далее. То есть, разные, конечно, периоды были, но, судя по вашим вдохновленным лицам, сейчас отлично.
Ну, я хочу сказать, что все это, конечно, было очень непросто, и вот история и создание, и развитие каждого из вот этих юбилейных, так сказать, объектов, начиная из вот той самой обсерватории. Но я хочу напомнить, что в 1917 году революционные события были совсем рядом. По зданию стреляли из орудий. Телескоп был пробит пулями насквозь, и там, так сказать, оптика сохранилась, тем не менее, фактически чудом. А в 90-е годы была, так сказать, вторая история, когда этот телескоп в обсерватории чуть не погиб, и, так сказать, его спасали буквально, так сказать, а потом воссоздавали на протяжении 3 лет. Вот замечательный Иркутский астрономический клуб этим занимался. Ну и, то есть, на самом деле и создание каждого из планетариев, то есть, вот, например, если говорить уже о первом областном планетарии, который находился в здании Троицкой церкви, замечательный храм 18 века, да, там тоже была целая куча очень серьезных проблем и сложностей, даже при создании, то есть, все это хорошо написано в книге, которую написала иркутский журналист и писатель Юлия Караваева, вот есть такая книжка, которую надо срочно переиздавать, потому что...
Да, вот я хотела спросить, откуда информация?
Она вся разбежалась, эта книжка, ее уже нет, и, безусловно, нужно второе издание, что называется. И там очень интересные факты, вот как, значит, и власти принимали решение, отказывались от этого решения, потом снова принимали решение о создании планетария в Иркутске. И как уже, когда планетарий заработал, ведь тогда еще в 50-е годы не было плотины ГЭС, и Ангара выходила из берегов. И планетарий был затоплен, то есть ледяная вода просто стояла, так сказать, на полу планетария, и, к счастью, все оборудование все-таки было спасено, но оно высоко все-таки относительно пола там и так далее. Вот. Ну и что касается создания планетария, ну вот в 130-м квартале, да, в общем-то, и в 19-й школе, ну, целые книги можно писать, как это все иногда совершенно экзотически, удивительно, через совершенно случайные иногда, так сказать, какие-то события и совпадения шла история создания вот этих объектов.
У меня вопрос, знаете, как у простого человека, почему именно все-таки Иркутск, с чем это связано? С тем, что у нас малооблачно? Почему именно у нас-то такая большая концентрация?
Понятно, мы... Вопрос понятен, да. Мы-то...
Вопрос понял, отвечаю.
Да, я примерно так и хотел сказать. Мы проводим часто экскурсии для гостей города. И, разумеется, я говорю, что, ну, конечно же, потому что мы тут самые умные. Но, к сожалению, это не совсем так. Да, в первую очередь, климат, резкоконтинентальный климат дает нам достаточно сухой воздух, что дает нам минимальное количество рассеянного света. Именно это помогает в наблюдениях очень сильно. Во-вторых, тот же самый климат дает нам большое количество ясных дней и ночей. На примере это можно сравнить так. И в Москве, и в Санкт-Петербурге до сих пор продолжаются астрономические наблюдения. Но несмотря на то, что там совсем плохие условия, и засветка, и прочее, некоторые наблюдения прервать нельзя. Они от того, что переедут, в них смысл утратится. Поэтому люди продолжают работать. И вот мы бываем на разных мероприятиях астрономических. Вот Сергей Арктурович не даст соврать, он чаще даже бывает. И там вот эти люди, которые наблюдают в наших столицах, они между собой общаются. Ну, у нас в этом году там было, к примеру, там 57 наблюдательных ночей. Они говорят, а у нас лучше, у нас там 68. А у нас 240-270, поэтому мы во время этих скромных разговоров скромно молчим, чтобы не обижать коллег. Поэтому, да, в первую очередь, конечно, климат. Но сначала же образовались несколько совсем небольших объектов. Ну, во-первых, первое, что здесь появилось, это Иркутская магнитно-метеорологическая станция. Наверное, Сергей Артурович, это первый научный, регулярно работающий объект.
Да, если говорить об Иркутске, это действительно так, это 1886 год, да, и, по сути говоря, из вот этой магнитно-метеорологической станции, обсерватории, ну, в общем, потом, как из такого корешка, вырос, по сути говоря, и Институт солнечно-земной физики, ныне существующий, крупнейший и мощнейший центр в области исследования Солнца.
Ведущий в стране институт, занимающийся исследованиями Солнца в Иркутске.
Да. И околоземного космического пространства. И тот проект, который сейчас этот институт разворачивает по созданию новых установок, новых телескопов самого современного мирового уровня, стоимостью многие десятки миллиардов на самом деле, да, то есть тут Иркутск будет совершенно непревзойден в нашей стране и не только в нашей стране.
То есть получается, что здесь появились обсерватории, здесь появились люди, которые умеют работать, и теперь, когда возникает вопрос при прочих равных, где поставить еще один объект, ну, логично ставить его там, где уже есть опыт такой работы. То есть вот так, это одна из причин. Плюс у нас есть университет с достаточно неплохим физфаком, политех с очень хорошими инженерами выпускающимися. Кадры здесь тоже имеют очень серьезное значение. То есть вот эти факторы, бесконечное электричество, которое вырабатывает Ангарский каскад ГЭС, потому что некоторые приборы, вот как радарник когерентного рассеяния, принадлежащий этому же институту, он во время работы требует очень серьезного электропитания. Вот так ряд факторов привел к тому, что мы стали астрофизической столицей России. И это можно написать официально.
Можно спросить? Я вот, по-моему, в прошлом году читал информацию, что у нас в школе возвращаются уроки астрономии. Это тоже ваше дело рук?
Ну, история школьной астрономии в России, она драматична, я бы сказал.
Гораздо драматичнее, чем строительство планетариев.
К сожалению, это так. То есть получается, что уже в 90-е годы астрономия исчезла из школ Российской Федерации. Кое-где она еще некоторое время оставалась, но, как правило, так сказать, ее все становилось все меньше и меньше, и в нулевые годы ее не было. То есть вот целые поколения детей с астрономией в систематизированном виде не сталкивались никак. Потом в 2017 году министр Ольга Васильева объявила о том, что астрономия вернется. И этому предшествовала многолетняя борьба. Значит, там и в Москве астрономическое общество, значит, и мы в этом участвовали, да, но в конечном итоге решение было принято. Астрономия вернулась в российскую школу, но ненадолго. И получается, что начиная с 2022 года в новых, ну так скажем, обновленных государственных стандартах образования оказалось, что астрономия отсутствует. И поэтому в сегодняшних школах действительно астрономии нет. Вот, но вот...
Но на региональном уровне сейчас, да, решается вопрос?
Да. Дело в том, что Министерство образования Иркутской области, там люди прекрасно понимают, что астрономия — это штука важное. И поэтому сейчас разворачивается проект, который связан с тем, что те школы, которые в нашем регионе, которые захотят вернуть астрономию, они тогда получат поддержку от министерства, будут проведены курсы для учителей, для переподготовки, будут они обеспечены современными учебниками, и тогда школы, которые захотят вернуть астрономию, они получат такую возможность.
Мне кажется, вот когда я учился, у нас астрономия еще была в 10 классе.
У нас тоже.
Да. И вот астрономия, это дает возможность человеку мечтать. Ну, звезды — это всегда что-то там. И получается, в 90-е годы нас лишили мечты. И в 22-м снова ее, ну, дали надежду и снова лишили. Надо ее срочно возвращать.
Мы совершенно
Алексей романтик,
согласны.
Поэтому да, он всегда вносит такую краску. Да.
Я не романтик, я просто обычный человек, ну, поживший. Я знаю, что астрономия, она дает возможность помечтать человеку, вот, узнать, что там за звезды, да, как они устроены, как наша система. А если этого нет, человек и не думает об этом, у него нет мечты. Он становится приземленным.
Вот... Я поддержу вас, Алексей. Дело в том, что, ну, я уверена, хотя здесь представители научного сообщества, но все-таки изучение звезд и звездное небо, оно всегда окрашена и романтическими красками, и вот именно такой мечтательностью, как вы сказали, и даже мистическими моментами. Поэтому для человека вот важно именно для его и духовного развития в том числе.
Безусловно. Я бы так сказал, что Земля – это, ну, как сказано у Николая Заболоцкого, это клок небес всего лишь, да? Если мы будем сидеть на Земле, совершенно не представляя себе, что происходит вокруг, это все равно, как сидеть в комнате с закрытыми окнами и думать, что этой комнатой исчерпывается весь наш мир. А на самом деле, да, то есть окружающий мир, он не только существует, это не просто обои на стенке, которые ни на что не влияют, на них можно смотреть или не смотреть, они влияют на Землю. Так же, как мы знаем, как влияют на Землю Солнце со своими вспышками, со своими потоками плазмы, как могут повлиять на Землю и астероиды, которые иногда падают на планеты, да, то есть какие-нибудь далекие вспышки сверхновых, которые изменяют радиационный фон в околоземном космическом пространстве и так далее. Ну и вообще, мне кажется, что культурный, современный, образованный человек должен себе, ну, так сказать, представлять, а как же устроен мир, в котором мы живем. И надо помнить, что Земля – это, вот я повторяю, крошечный кусочек вот этого мира, да, он связан с окружающим миром, вот, откуда все появилось и как будет дальше, да, то есть вот эти вот вещи, конечно, они любого мыслящего человека, по крайней мере, волнуют, и ответы дают, не все ответы, но многие дает астрономия.
Ну, как и легендарная фраза Иммануила Канта, знаменитого философа, о том, что, да, я перефразирую, в смысле, не буквально процитирую по поводу звездного неба и закона внутри человека.
Именно. Это то, что поражало Иммануила Канта, да, то есть вот действительно звездное небо у нас над головой. И вот,
ну, то есть, а какое значение на самом деле имеет для развития человека?
Конечно.
Можно еще мне один вопрос? Я знаю, что в прошлом году планетарий, ну, поменял собственника, да. Вот будет планируется что-то, ну, что-то новое в работе планетария? Там, наверное, безгранично, да, можно придумывать, но тут что-то новое будет?
Да, уже у вас какие-то планы, надежды.
Да, конечно. Здесь единственное, я уточню, что здание, как находилось в собственности известного, ну, можно в том числе назвать и мецената, предпринимателя, бизнесмена Михаила Викторовича Слепенчука, оно так и продолжает находиться в его собственности, то есть здесь ничего не изменилось. Я напомню, что известен у нас он в такой же мере, наверное, как планетарий, строительством планетарий, даже больше тем, что вообще-то это он проводил вот эту легендарную экспедицию «Миры на Байкале», к сожалению, последнюю такую серьезную научную работу этих аппаратов. И, возможно, этим в историю он вошел гораздо больше, чем любыми другими делами, потому что это была, ну, серьезнейшая, фундаментальная работа, в которой участвовало огромное количество ученых, в том числе наших институтов, которые занимаются Байкалом. Что касается нового, ну, планетарии, видите, есть разные направления работы планетариев. Мы, естественно, вот с Сергеем Артуровичем и другими нашими коллегами сконцентрированы на планетариях, как на образовательных объектах, но, как видите, как образовательные объекты, они то попадают в сферу интересов наших структур образовательных, то выпадают из нее. Поэтому мы должны еще, ну, жить для людей, что говорится, и принимать людей с улицы. Изменения, разумеется, будут. Астрономические процессы никуда из планетария не денутся, потому что это планетарий. Мало того, это еще и обсерватория, в которую можно приходить, смотреть на объекты звездного неба. И, кроме всего прочего, эта обсерватория интересна и сама по себе, как объект посещения. Потому что, ну, где ты еще просто в центре города придешь и посмотришь, как устроена обсерватория. Нужно ехать как минимум в Листвянку. А здесь мы можем привести группу. Мы проводили обучение для гидов, которые могут теперь привести группу желающих, неважно, школьники это или взрослые, сами провести экскурсию по объекту, по обсерватории, рассказать там. То есть мы с удовольствием это все приветствуем. Изменения будут, конечно, мы хотим запустить проект, который называется «Гидрокосмос». Потому что то, что происходит в недрах Байкала, то, что происходит в океанских недрах, это не менее интересно, на самом деле, как космос. А принцип визуализации оказывается примерно тот же самый, что в космосе мы находимся, и вокруг нас что-то происходит, что в море, в океане, в Байкале мы можем находиться, и также все происходит вокруг нас. То есть видеопродукция, так называемая примитивным словом, да, она создается примерно по одинаковым законам. И вот здесь, возможно, нам в помощь будет как раз копилка тех результатов, тех материалов, которые вот, создались во время работы экспедиции «Миры на Байкале». Кроме этого, у нас сейчас хороший контакт налаживается с Институтом океанологии в Москве. В прошлом году мы даже демонстрировали у себя небольшой фильм, посвященный жизни китов-белух. в северных морях. Народ, естественно, когда видит все это так, как это происходит на самом деле, не каждый может погрузиться в Белое море и посмотреть, как это происходит. А здесь мы это демонстрируем. Поэтому, да, одно из таких существенных изменений – это вот подойти поближе к Байкалу, подойти поближе к Мировому океану и сделать из этого определенный продукт, интересный туристам. Потому что, ну, что греха таить, к нам в Иркутск люди едут в большой мере на Байкал. Мы, конечно, сами патриоты своего города и хотим, чтобы ехали именно в Иркутск тоже, потому что город замечательный.
Город космический.
Да, город космический. Но, тем не менее, весь мир, конечно же, интересуется Байкалом. И, находясь здесь, мы должны быть готовы представить его и так. Потому что мы можем показать такие места у себя в планетарии, в которые не каждый сможет попасть. И не каждый сможет попасть именно в тот момент, который мы можем показать. Например, ледостав. То есть это же уникальное совершенно явление. Вот мы в этом году записали, точнее не мы записали, у нас автоматическая камера на вершине телескопа в Листвянке. И эта камера просто каждую минуту делает кадр. И когда вот вставал Байкал в этом году, он вставал долго, утомительно, туда лед гонял, И когда мы из недельного вот этого ледостава сделали коротенький ролик, он стал пользоваться огромной популярностью. Мало того, даже лимнологический институт взял его себе, и он использован теперь в научной работе. По нему зафиксировано время, когда в этом году встал Байкал.
Вот. Так это ваших рук дело?
Конечно.
Потому что
заморозили
столько людей друг другу в мессенджерах распространили и были настолько восхищены.
Я думаю, там еще
люди разных возрастов.
Тоже записи, но вот то, что именно скомпоновано, это наших рук дело, да. Это съемки с Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечной земной физики.
Это очень впечатляет.
Я думаю, такие кадры интересны будут во всем мире. Да, я думаю, и в арабских странах посмотреть, как там вот это уникальные, да.
Ну вот хочу отметить замечательная идея фестиваля «Человек и природа» в нашем городе, Байкальского международного кинофестиваля. Вот на определенном этапе там появилась номинация вот «Полнокупольное кино». И, конечно, я не знаю, как вот сейчас будет работа вестись, но, по крайней мере, вот мне кажется, иркутянам не хватает вот в режиме такого, в регулярном режиме просмотра вот подобных фильмов.
Она будет продолжаться, потому что она началась, когда мы запустили планетарий в 130-м квартале, мы сразу к этой идее, естественно, пришли, потому что, ну, раз есть такой замечательный фестиваль, почему бы не сделать купольную секцию? А в прошлом и позапрошлом году секции проводились уже и на этом берегу, и на том берегу в планетарии в 19-й школе, поэтому если дирекция фестиваля не будет против, мы будем только углублять
нашу работу. Она не против, и мы планируем это делать, и мы уже договаривались о том, что, может быть, даже на двух площадках наших планетариев действительно мы будем показывать фильмы. Вот, и уже мы понимаем, что в этом наступившем 25-м году фильмов полнокупольных будет гораздо больше. Вот, потому что уже, так сказать, мы понимаем, что фестиваль, который будет в апреле в Калуге, например, да, и там будет показано 14 полнокупольных фильмов, которые, в общем, в большинстве своем попадают под тематику как раз фестиваля «Человек и природа» в Иркутске. И мы очень надеемся, то есть вот в апреле мы будем вести переговоры с тем, чтобы очень многие картины были показаны здесь у нас в сентябре на площадках иркутских планетариев.
Замечательно. Особенность-то в том, вот кто-то из слушателей, если бывал на этих просмотрах, ведь уже стерт этот стереотип, что на куполе смотрят только звездное небо. А здесь, вот как вы сегодня сказали, уже и подводный мир. Ну, то есть, любая сфера жизни, любое пространство природы и жизнедеятельность человека, это все может вот представлено в таком варианте. Да. Это очень увлекательно, очень впечатляюще, конечно. Безусловно. Особое восприятие.
Да, это отдельная драматургия. Купол, он подразумевает немного другую структуру кино. То есть, у нас гораздо больше чего-то есть на экране, поэтому и кадр строится по-другому. То есть сами люди, которые занимаются кино, ведь мы его эксплуатируем, это кино, а есть люди, которые делают. И они говорят, и мы видим, когда кино купольное сделано правильно, люди выходят с совсем другими эмоциями, потому что эффект присутствия – это, конечно, очень сильная вещь. И когда этот эффект присутствия используется правильно, то, конечно, ощущения остаются незабываемы. Именно поэтому планетарий интересен в школе не только как прибор для работы со сферической исторической астрономии темой астрономии, да, учебника или еще с какими-то, а и для других предметов, потому что новая форма визуализации, она дает возможность более яркие впечатления оставить в голове у ребенка, а это основа запоминания.
Очень мощная,
да, это основа запоминания. И поэтому, когда мы вот запустили первый школьный планетарий еще в 69-й школе, это была первая школа, построена по новому проекту иркутскому, и все школьники с учителями прошли через планетарий, потом многие к нам пришли, биология, химия, физика, геометрия, и сказали, а почему нет программ для наших предметов? И мы подумали, а действительно, почему нет программ для других предметов? И вот теперь у нас, например, есть лекции по химии в планетарии или лекции по физике в планетарии с элементами купольной визуализации.
Ведь изначально, когда фестиваль «Человек и природа» появился, он был документальных, научно-популярных и учебных фильмов. Потом эта строчка ушла по поводу учебных какое-то время, а вот сейчас речь зашла о том, что надо бы это вообще возобновить, то есть внести ее уже дополнительно, вернуть, и потому что эти фильмы востребованы, как вы сейчас подтверждаете вот своим рассказом.
Совершенно верно.
Ну что ж, и хотелось бы, резюмируя, так сказать, да, сегодняшнюю беседу, вот как Алексей сказал, для рядового нашего горожанина, вот так по пунктам, вы можете перечислить, куда человек может пойти, какие есть экскурсии, программы учебные, образовательные, культурные, чтобы была такая целостная картина. Вот можете друг друга дополнять, да, естественно, по очереди.
Поскольку юбиляр планетарий в 130-м квартале, я его назову первым, это адрес Седова, 30. Там каждый день, каждые полтора часа проходит сеанс купольный. На сеансе всегда работает лектор. То есть это не просто пришел и посмотрел кино, это возможность задать вопрос. Лектор обязательно рассказывает определенный минимум, который нужно, чтобы человек, ну, с нашей точки зрения, вынес с этого сеанса, потому что программы разные, они посвящены космонавтике, они посвящены астрономии, черным дырам, планетам и так далее, и так далее, и так далее. Есть детские программы, в частности, есть программа вообще по ботанике. То есть для очень маленьких детей сюжетная программа с персонажами очень интересными рассказывает, как работает фотосинтез, например. То есть, а дети понимают. То есть сделано так, чтобы дети это понимали. Естественно, сразу следом идет второй планетарий по времени появления, хотя он больше, чем в 130-м квартале. Это планетарий школы номер 19. Это другой берег. С этого берега туда может быть сложнее добираться, но зато там все немного по-другому. Там есть специальный оптико-механический прибор, который позволяет нам демонстрировать звездное небо таким, каким вы его увидите где-нибудь высоко в горах или вообще в космосе. То есть, если вот так вот внезапно поместить человека туда и обдуть ветерком прохладным, то он не сразу поймет, что он не на улице, например, да? Это таких приборов в стране всего 4. И вот один из них у нас в 19-й школе в планетарии. Еще раз отдельно скажу, что планетарий 19-й школы открыт для посещения и ученикам других школ, и просто гостям города. Он работает как городской планетарий. Все это время так и работал. А вот чтобы посмотреть в телескоп, можно прийти. Снова возвращаемся к 130-му кварталу, но имеем в виду, что здесь обсерватория расположена в центре города. И, разумеется, мы можем увидеть только самые яркие объекты. Луну, планеты, звезды, как двойные, например, звезды можем показать. А вот объекты, так называемые Deep Sky, то есть глубокого космоса, галактики, туманности, звездные скопления, в городе, естественно, видны очень плохо, засветка. И вот, чтобы на них посмотреть, нужно ехать в Листвянку. Там у нас гораздо больше возможностей для наблюдений. И там тоже ведется прием и днем, и вечером. Это Байкальская астрофизическая обсерватория, которая сегодня уже упоминалась. Она принимает тоже всех желающих.
Ну, я хотела спросить, это все доступно?
Это все абсолютно доступно любому человеку.
А что касается вот Тункинской долины?
Это чуть менее доступно, потому что это нужно ехать, но там тоже ведется прием желающих. И есть специальная компания, учрежденная Институтом солнечно-земной физики. Она называется «Солнечный ветер». И любой, обратившийся туда, может попасть либо в сборную экскурсию, либо индивидуально приехать, когда там ведется прием, потому что это предприятие создано именно для того, чтобы обеспечивать работу с туристами на этих объектах.
Ну, то есть это все реально?
Это абсолютно реально, ничего противоестественного, противозаконного здесь нет.
Так, и еще возвращаясь к работе наших планетариев, я хочу сказать, что действительно за последние годы очень расширилась, ну, как бы, номенклатура тех вещей, тех мероприятий, которые в планетариях проводятся. Потому что там бывают лекции, да, то есть, когда мы приглашаем ученых разных направлений, там, биологов, физиков, химиков, там, и так далее, историков, археологов, которые рассказывают вот о событиях, о последних открытиях, доступно, популярно. И вот такой формат лекции, он привлекает внимание. Я хочу сказать, что в обоих планетариях Карьях на протяжении уже длительного времени проводятся музыкальные мероприятия, концерты.
Это особая любовь иркутян,
да,
на самом деле, очень созвучная.
Да, то есть самые замечательные исполнители, да, то есть у нас выступают и там, это действительно привлекает большой интерес. Ну и вот какие-то мероприятия типа конференций, типа семинаров, типа действительно лекций тематических, все это проводится, и я думаю, что мы будем расширять, так сказать, вот тематику этих занятий. Ну, неоднократно уже были случаи, когда наша команда привозила в Иркутск ярких, интересных лекторов, вот, известных по всей стране. Они выступали на площадках наших планетариев. Ну и, кроме всего прочего, мы неоднократно привозили сюда космонавтов, да. И это вызывало действительно, так сказать, очень большой интерес, потому что и школьники, и их родители получали возможность задавать вопросы космонавтам, вот, любые вопросы, там, про особенности их полетов. И это, конечно, очень впечатляло, прямо скажем. Мы будем продолжать такую деятельность.
Спасибо вам. Ну вот если говорить о новейшей истории, мы же сказали, что нужно ее фиксировать. У вас как это все систематизируется? Это что, сайты, какие-то издания? И не только нынешние, я имею в виду. Вот если люди, вот сейчас слушатели, наши иркутяне дорогие, захотят вот пролистать эти страницы, как-то погрузиться в эту тему, куда, какую отсылку вы сделаете?
Если история, как... то это вот то, о чем сказал Сергей Арктурович, это книги Юлии Караваевой, которые они, то она индивидуально,
но в библиотеках, видимо,
да, совместно с Сергеем Арктуровичем, в библиотеках они есть, естественно.
В электронном виде?
В электронном
пока еще нет. Да.
Но, наверное, надо задуматься об этом. Угу. А текущая информация, ну, цифровой век, у каждого планетария есть сайты, их найти очень просто, просто планетарий забиваешь и попадаешь на один из сайтов. Между ними есть пересылка, то есть с одного сайта на другой идешь. Ну и все мы стараемся быть активны в соцсетях, больше всех, наверное, Сергей Арктурович в этом смысле.
Ну, Михаил Анатольевич Меркулов.
Сергей Арктурович такой, у нас вездесущий человек.
Ну, просто видите, есть разные типы людей, которые работают с информацией, можно прочитать Википедию, ее кому-то пересказать, может, это кому-то будет интересно. Но когда человек с багажом Сергея Арктуровича, тут получается не пересказ в Википедии, а это производство реальной новости научной, потому что есть экспертная оценка. И поэтому, когда мы читаем блог Сергея Арктуровича, ну, скажем так, страницу во ВКонтакте, да, мы получаем информацию, которая, возможно, еще пока нигде нет, потому что это экспертная оценка. То есть это не пересказ какого-то события для уровня определенного слушателя, а часто это вот именно рождение информации.
Ну, а там вариант вот аудио, видео, обращений, скажем, комментариев,
у нас есть...
чтобы, если не личный контакт, но, по крайней мере,
мы выпускали
такие регулярные блог.
Как мы правильно... околонаучные новости Большого Иркутского планетария. К сожалению, мы на некоторое время прервали эту передачу, но сейчас она снова появляется. Поэтому уже на следующей неделе один из выпусков выйдет, и дальше, думаю, тоже. Но в нем, правда, будет представлен в основном Сергей Арктурович, но это, собственно, тоже хорошо, потому что это ответы на вопросы, которые задавали не только иркутяне, а люди, читающие странички определенные. И на эти вопросы Сергей Арктурович отвечает. Некоторые очень простые, а некоторые очень серьезные и интересные.
Ну, мы 100% убеждены, что он очень будет популярен.
А мы газету, естественно, это проинформируем
блог,
в первую
блог,
очередь.
Да?
И
да.
Я не исключаю, если это вдруг будет интересно, мы можем и на бумаге некоторые ответы наиболее интересные повторить и отдать для публикации.
Ну, это нас с редактором говорит, да. Елена Анатольевна, да. Угнева, но она любит такие материалы, конечно, они интересные.
Так что мы с удовольствием поделимся.
Спасибо. Алексей, у вас есть пожелание?
Ну,
да, от газеты «Иркутск»,
какое мне пожелание?
От вас лично?
Чтобы больше детей и чаще смотрели на звездное небо, чтобы они мечтали и думали о будущем, о том, как можно бороздить просторы космоса и искать жизнь на других планетах. От этого как-то интереснее жизнь становится. Мне кажется. Вот я желаю, чтобы во всех школах были планетарии, во всех регионах астрономия была хотя бы дополнительным предметом. Ну вот, вот только такие пожелания. Большое вам спасибо за вашу работу.
Спасибо, дорогие гости. Ну, как говорится, с такими собеседниками каждая встреча – это как действительно увлекательный полет в космос. Поэтому мы желаем, чтобы вы свое вдохновение не теряли. Ну и научная мысль развивалась, и контакт с иркутянами. Конечно, на всех уровнях, во всех сферах, чтобы была поддержка. Ну и, конечно, безусловно, к вам любовь присутствует, горожан, и вы в этом должны быть уверены. Спасибо вам. До встречи в эфире.
Спасибо вам большое за то, что вы про нас рассказываете.
До свидания.
До свидания. До свидания.
В Иркутском связанные судьбы.